От музыкальной композиции мы переходим к нашему прямому эфиру. Вы наверняка знаете, что сегодня эфир проводит Дмитрий Высоцкий, ну а я, как обычно, ему в этом помогаю. Моя помощь заключается в зачитывании ваших вопросов. Ну а вы помогаете проведению каждого прямого эфира, присылая свои вопросы. Присылать нужно их нам на сайт, это если вы их пишите, то есть они к нам приходят тогда в письменном виде. Ну а если у вас есть желание лично задать свой вопрос, то, пожалуйста, в вашем распоряжении наш скайп, логин Веда Радио. Если же вы присылаете свой вопрос в письменном виде, сделать это очень легко. Вам нужно зайти на сайт vedaradio.fm и увидите там надпись о сегодняшнем прямом эфире, новость, сообщение, как хотите это называйте, но вот в комментариях к этому самому делу, пожалуйста, можете писать свои вопросы. Сегодня мы начнем с тех вопросов, которые еще не успели разобраться на прошлом эфире. Некоторые из них, я думаю, мы сможем сегодня разобрать. А вы тем временем можете не спеша написать новые. Кстати, наша беседа называется «Давайте поговорим о». Ну, если вы слушатели Веда Радио не недавно, а давненько уже, то знаете, что подобные беседы у нас проходят по средам уже больше года. Дмитрий с удовольствием отвечает на все ваши вопросы. Итак, Дмитрий Высоцкий открывает наш прямой эфир, как это у нас обычно происходит по средам. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мы рады вас слышать. Вот я уже сообщила, как обычно, все правила, каким образом наши слушатели могут задавать свои вопросы. И пока к нам приходят новые вопросы, я, пожалуй, зачитаю один вопрос, один из тех, который остался еще с прошлого эфира. Анна нам написала, вернее, вам написала и спрашивает у вас: подскажите, что делать, если во время молитвы или медитации в голову приходят негативные мысли о близких и родных? Нужно прекращать молитву или продолжать? Страшно навредить такими мыслями, но ничего не могу с собой поделать. Такое ощущение, что это не мои мысли.
Да, спасибо большое за вопрос. На самом деле, во время молитвы много разных мыслей приходит в голову. Это, знаете, как сравнивается с рекой, по которой проплывает разный мусор. Там и листья какие-то, и веточки, вот, и даже какие-то насекомые плывут. И все это течением несется вниз. Вот. И вот это сравнение, оно очень точно отражает суть процесса. То есть оно, мысли будут появляться в любом случае. Когда вы занимаетесь медитацией, мысли будут появляться. Но когда вы медитируете, просто на это не нужно внимание обращать. Пускай они так вот, как в реке, проплывают и проплывают мимо. Все. Пришла мысль, ушла, другая появилась, пришла. Не расстраивайтесь по этому поводу. Это у всех так происходит. Просто надо просто стараться концентрироваться на процессе медитации. Вот, и все у вас получится. Спасибо большое.
Да, спасибо. Вот я вижу, что наши слушатели уже быстро сориентировались, и некоторые уже успели прислать свой вопрос к этому эфиру. Например, Татьяна из Торонто интересное высказывание выслала. Вот пишет она: «Я слышала вот что, как говорят». Кое-кто, видимо, говорит, что веды – это теология трусливых индусов, уж простите, которые не хотели охотиться и производить товар. В Индии жаркий климат, поэтому просто питаться одними бананами. К снежной России это неприменимо. Что вы можете сказать на это? Давайте разберемся.
Такой интересный подход. Ну, вообще, как говорится, даже не совсем он интересный. Потому что многие так рассуждают, есть такие люди, которые так рассуждают, непонятно, им непонятна сама идеология, такая вот миротворчество. Вот потому что, когда мы едим мясо, у нас возникает агрессия внутренняя. И, честно говоря, вот эта агрессия внутренняя не дает быть миротворцем, тяжело очень. Шрила Прабхупада говорил, что до тех пор, пока человек ест мясо, войны будут продолжаться в мире. Но если посмотреть более глубоко на ведическую культуру, то мы можем увидеть много-много чего интересного. Например, войны также были в ведической культуре. Они были присущи. Например, война, которая описывается также в Бхагавад-гите или в Махабхарате, на этой войне погибло 640 миллионов человек. Из них 20 миллионов было кшатриев, то есть это руководящего состава, офицерского состава. То есть на ней были применены около 90 видов ядерного оружия. Вот, то есть, также нужно понимать, что ведическая культура обладала и самолетами, там летали, были летательные аппараты, ну не самолеты, конечно, а летательные какие-то аппараты. Это была очень сильно развита медицина. Например, протезирование позволяло заменить утраченный орган на восстановить утраченный орган на 90%. Вот, и много-много чего еще. Были, совершались межгалактические перелеты также. Не надо думать, что это была примитивная культура какая-то, которая не знала, чем заняться. Просто они там травку боялись есть. То есть не травку, а как-то боялись жить вообще. Нет, это люди были очень смелые, очень решительные. Вот, если требовалось воевать, они воевали. Если требовалось любить, они любили. То есть не требовалось, а если они любили, так любили. Все было гораздо более интенсивно. Все эмоции, они были более сильные у этих людей. Вот. Мы говорим о том, что душа сейчас покрыта у нас разнообразными нашими обусловленностями материальными. И настолько сильно покрыта, что мы перестали чувствовать что-то вообще. Мы не чувствуем жалости к животным, не чувствуем жалости друг к другу, к родителям даже не чувствуем жалости, или к детям. То есть пропало вот это вот тонкое чувство, пропали тонкие чувства наши. Интенсивность счастья также у нас уменьшилась гораздо. Мы скатились до примитивного совершенно уровня. Вот. Что-то покушали, вот. Где с кем-то поспали, вот. Что-то послушали, какую-то музыку, сходили куда-то в баре, посидели. И вот оно счастье, понимаете? То есть это очень примитивный уровень счастья. Вот. Мы говорим о том, что ведическая культура, она учит человека, как возвысить свое счастье, интенсивность своего счастья тоже возвысить. Вот, вот в этом заключается. Я не думаю, что это люди были слабые. Нет, это были очень сильные люди. Это люди, которые могли, например, браманы, которые могли годами медитировать. Попробуйте, помедитируйте. Посмотрите, как, насколько это сложно. Вот, какая нужна выносливость невероятная, чтобы вы вытерпеть такие решения. Или, ну, в общем, множество примеров есть, которые описываются в ведической культуре, которые показывают, что те аскезы, которые совершали в те времена, они просто совершенно не идут никакое сравнение с теми, даже что мы сейчас мы совершаем, какие-то аскезы. То есть это люди были может быть, на несколько голов выше, чем современные люди. По уровню аскезы, по уровню терпения, по уровню милосердия и, ну, в любых отношениях. Поэтому мы, к сожалению, не сможем приблизиться к ним так близко, там, совсем. Но хотя бы какие-то части, элементы этой культуры мы можем принять. Вот. И в развитии, возможно, эта культура, может быть, когда-то и даст свои плоды позитивные. То есть мы обретем то счастье, на которое сейчас рассчитываем с вами. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Ну, а мы ждем в первую очередь звонков. Вернее, мы будем их принимать в первую очередь, как только они появятся. Пока же ждем звонка. Уделяем внимание вопросам, пришедшим в письменном виде. Степан из Казахстана написал: «Можно ли предлагать пищу Богу, если питаешься в общественном месте? И как это делать? Работая вахтовым методом, приходится питаться в рабочей столовой, зачастую и завтракать, и обедать, и ужинать. Вегетарианские блюда у нас готовят, но не знаю, как предлагать эту пищу Богу. Время на принятие пищи ограничено, рядом кушают коллеги. Подскажите, пожалуйста, как вот в такой ситуации действовать?»
Ну, да, это хороший вопрос, конечно. Ничего страшного нету, предлагать все равно пищу надо тем методом, который вы привыкли предлагать. То есть считаются те же самые мантры. Вот, даже как бы прямо в той посуде, которую вы получили, например, если такой другой возможности нету, это стандарты, они характерны, имеется какой-то определенный градация стандартов. Например, в храмовом предложении такое, ну, невозможно. В домашнем предложении какие-то более простые способы есть. А если вы, например, пришли в столовую и там вам взяли какую-то пищу, то есть дали уже готовую, то вы можете ее так экспресс-методом предложить также. Вот. Дело в том, что задача главная задача – это должна быть искренность, искреннее желание покормить Бога, помнить о Боге. Вот в этом суть этого всего процесса самого. Вот. А вот эти вот ограничения, они могут быть дифференцированы в зависимости от ситуации. То есть помните главное правило – время, место, обстоятельства. Вот. Если у вас такая ситуация, то вы можете предложить, конечно же, это будет здорово, и также будете кушать, вкушать просад, который и должны вкушать все достойные люди. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам за ответ. И вот уже первый слушатель, который хочет задать лично свой вопрос, что радует. Владимир связывается с нами по скайпу. Я с удовольствием принимаю его звонок. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вы откуда, пожалуйста?
Я звоню с Португалии вам.
Отлично. И там даже нас слушают. Замечательно.
Да. Я уже вам звоню второй раз.
Ага, вы, я помню вас, вы какое-то время назад звонили, да. Какой сегодня у вас звонок, вопрос да, в этом звонке?
Я должен был его задать еще Тушкину, но забыл про него.
Да, Василий Рюрикович у нас вел эфир. Да. Угу. Пожалуйста, сейчас можете задавать.
У меня такой вопрос на основе знаний Олега Геннадьевича Турфанова на проект. Вера увеличивалась. И я продолжил ее в своей вере, как я родился. Это греко-католическая, католическая, христианская. И вот вопрос. При молитве четко чувствуется жар в теле и какие-то щелчки в комнате. И вот интересно было знать мнение ваше, что это такое может значить.
Интересно, с чем это может быть связано? Дмитрий, вы с таким сталкивались? Жар в теле и какие-то щелчки еще слышатся во время
медитации? А можно еще медитации? Раз повторить вопрос? Ну, как Олеся, вы можете повторить
да, вопрос? Да-да, вот во время медитации, во время молитвы, да, или что вы практикуете да, в своей традиции, слышатся какие-то щелчки и жар в теле при этом. Интересно.
Ну, жар в теле – это не страшно, ничего такого там особенного. То есть вы активизируете свои центры, вот, если тем более вы правильно дышите, то будет жар в теле повышаться в любом случае при медитации. Вот. А по поводу щелчков, это какие-то похожие на слуховые галлюцинации, может быть, это может быть какие-то есть.
Может быть.
Вот, потому что, честно говоря, с таким не сталкивался, что какие-то были щелчки еще. Вот. Не но такие щелки, я не думаю, что на это стоит внимание обращать.
Да.
Вот. Жар в теле – это не страшно. Даже когда, например, вы медитируете просто, если у вас повышается концентрация, вот, немножко так дыхание замедляется, становится такое медленное дыхание, то температура в теле повышается, внутри чувствуете, жар появляется.
Да, вы говорите правильное дыхание. Правильное дыхание – это как должно
глубокое, дышаться? Глубокое дыхание. Глубокое дыхание. Такое, знаете, не поверхностное дыхание, когда вы вдыхаете глубоко внутрь. И да. Медленно вдыхаете, медленно выдыхаете. То есть вы начинаете, когда идет медитация, концентрация на чем-то, то вы начинаете, и дыхание меняется. Вы знаете,
медитация, что Да-да.
Да-да, вопрос какой-то, ну говорите.
Потому что во время медитации медитация происходит в голос.
Ну, в голос вы тоже дышите или нет? Или
да, не дышите? Конечно, но контролировать дыхание... И в то же время делать медитацию в голос как-то нелегко, наверное, урегулировать.
Не, я не говорю, что вы должны контролировать это. Я говорю, что когда вы медитируете, тем более, то происходят изменения, и в том числе и в дыхании, в процессе дыхания. То есть ум успокаивается, вот, и дыхание тоже меняется в соответствии с этим. То есть оно становится более глубоким таким. И часто бывает такой жар небольшой в теле появляется. Мне в этом ничего страшного нету.
Хорошо, спасибо.
Вот, хорошо, а да, вот мы разобрались.
По поводу этих самых, я думаю, не обращайте на это внимание. Каких-то щелчков, внимание на это не обращайте, занимайтесь
пусть
дальше.
Пусть себе щелчат щелчки. Спасибо вам, Владимир, за звонок, спасибо за участие. Наш эфир продолжается. Я думаю, что наши слушатели вот последуют примеру Владимира и также изъявят желание лично самим задать свой вопрос. Пока же я зачитываю вопрос, пришедший в письменном виде. Галина спрашивает. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, как справиться с таким качеством, как мнительность? Вот что интересно.
Мнительность – это недоверчивость. То есть вы, вам сложно доверять людям. Похоже, у вас был плохой негативный опыт какой-то, вот, который, благодаря которому вы утратили веру у людей, может быть, окружающих. То есть мнительность какая-то появилась. То есть вы начинаете придумывать то, что нет на самом деле. Вот, поэтому с этим бороться может только одним способом – начать доверять людям. То есть я для себя таким образом, я тоже был в свое время мнительность какая-то, тоже страдал этим пороком таким, мнительностью. Вот, я себе придумывал много чего, того, чего не было на самом деле. Поэтому я всегда отношусь таким образом. Пока нет конкретных подтверждений, например, каких-то негативных действий там, или качеств человека, то я стараюсь к нему относиться как можно лучше, то есть как бы по максимуму. То есть я веду себя так. Вот. Но я могу, например, я например, вижу, что бывает человек, например, что он может какие-то качества, совершить какие-то действия, может быть, неправильные, благодаря своему несовершенству. Но мы все несовершенные. Вот. Поэтому даже если он что-то совершает, то я не расстраиваюсь по этому поводу также, потому что я стараюсь учитывать в процессе своей деятельности в этих отношениях эти нюансы человека. Вот, смотрите внимательней. Вот, но в любом случае нужно относиться доброжелательно к этому человеку, относиться таким образом, чтобы вот эта вот мнительность ваша не мешала отношениям. Вот, учитесь доверять людям, потому что недоверие, оно всегда ощущается. Вот это недоверие всегда ощущается. И вот это будет как бы дополнительным стимулом вас обмануть, например, там, или как-то там поступить неправильно. То есть вы ситуацию осложняете эту. Чем не улучшаете ее, а осложняете. Поэтому лучше стараться исходить из принципа доверия изначально. Если вы кому-то не доверяете, вот конкретно видите, что человеку доверять нельзя, то с таким человеком лучше дела не иметь. То есть имейте только с теми людьми, которым вы можете доверять. Вот. Но если вы доверяете, то тоже как бы учитывайте их особенности, этих людей. То есть, ну, я надеюсь, понятно объяснил.
Да, я тоже надеюсь. Дмитрий, спасибо вам за попытку объяснить. Я думаю, наши слушатели разберутся. И у нас дальше интересный короткий вопрос от Андрея. Скажите, есть ли в духовном мире животные? И кто ими там становится? Вот интересно.
В духовном мире все есть. Даже помидоры есть.
Класс.
Вот, в духовном мире все есть. Кто становится... Есть дело в том, что все в духовном мире, все занято служением Верховной Личности Бога. Вот нужно это понять. И у каждого свой вкус служения. Понимаете, вот, например, флейта, она тоже имеет, как бы, это тоже личность флейта у Бога. Вот, но у нее особенное положение, понимаете, что она всегда находится у губ, то есть как бы у губ Верховной Личности Бога. И она от этого получает колоссальное удовольствие. То есть каждое, поймите, что каждое живое существо в духовном мире, оно имеет свое собственное особенное положение. Не надо думать, что она такая масса. Знаете, как вот приходите, когда на концерт Pink Floyd, например, в Москве проходит, когда... Вот. И там такая, знаете, масса такая людей сплошная. Нет, там такого нету. У каждого в духовном мире, у каждой личности, у каждого животного, у каждого листочка на дереве, понимаете, есть свое собственное служение, которое они выполняют. И от этого получают максимум полное удовлетворение этой деятельности. То есть в зависимости от отношений с Богом. Вот нужно это понять. Вот и все. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. Я вижу, что у нас были звонки. Насколько я понимаю, это те люди, которые хотят поучаствовать в нашем эфире. Ну, по крайней мере, сейчас мы убедимся. Я перезваниваю Оксане, которая была у нас второй по счету слушательницей, вслед за слушателем, изъявившей желание все-таки дозвониться к нам. Я надеюсь, что это так и есть. Ну, вот, похоже, что или не удалось соединиться, или Оксана... все-таки отложила этот звонок. Хорошо, мы пока отложим. Тогда рассмотрим еще звонок от Юлии. Тоже был пропущенный звонок. Откуда Юлия? Вот сейчас мы с ней и познакомимся. Также узнаем, что же беспокоит Юлю. Юля, вы с нами?
Алло.
Алло, здравствуйте. Вы уже в прямом эфире. Вы нам звонили.
Это Оля.
Оля. Оля. Оля, я, да, не туда посмотрела. Оля.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как у вас вопрос беспокоит, да?
Ну, я вот у вас на Ведрадио еще в прошлом году слушала Мередова лекции.
Угу.
Или в этом году уже получается. Ну, в общем, не важно. Он давал там мантры, вот, допустим, Ом, Намо, Бхагавате, Васудевая, да, например. Я пыталась, там сколько, 108 раз, по-моему, нужно было.
Да-да-да, Оля.
Так, мне на радио надо отключить, что-то я...
Путаюсь, да? Ну, мы как-то не слышим радио, вроде бы все нормально. Мы услышали, какую мантру вы назвали, что 108 раз вы слышали, да, ее рекомендуют
повторять. Да, да, и, в общем, я пыталась попробовать медитировать, ну так. И мне вот на какой-то там 30-й раз мне стало как будто страшно. Это вот что такое?
Ух ты, то жар, то щелчки, то страх приходит. Интересно, как у нас все весело происходит. Что думаете, Дмитрий?
Ум боится, конечно же. Основа страха – это невежество. То есть страхи возникают тогда, когда мы чего-то не знаем. Вот. Угу. Происходят новые какие-то ощущения. Мантра – это то, что очищение ума. Очищение ума связано с его успокоением. То есть он успокаивается, ум. Вот. Вы знаете, что особенно у женщин, для женщин это совершенно очевидный факт, что ума – это... даже трудно с чем-то сравнить его, знаете, как он всем прыгает, как заяц, наверное, безостановочно, туда-сюда, туда-сюда, его мотает без конца. Вот, и вот многие люди живут так годами. Моя бабушка говорила, говорит, не могу даже спать ночью, говорит, я всеми думаю о чем-нибудь. То есть это ум делает. Ну вот, то есть когда мантры начинаете, когда вы занимаетесь мантра-медитацией, повторяете мантру, в этом случае ум у вас начинает успокаиваться. То есть необычное состояние на самом деле, особенно для женщины. Вот. Ум начинает успокаиваться. Появляется такое спокойствие, тишина какое-то. Вот. И это состояние для многих необычно очень. Вот. И возникает непривычное состояние, оно вызывает такой страх, может быть, иногда даже вызывать. Вот. Но бояться ничего не стоит. В этом ничего страшного нет, это только польза от этого есть большая. Вот. Uh-huh. Чем спокойнее ум, тем становится сильнее разум. То есть чем спокойнее ум. То есть именно ум своим беспокойствами, он не дает развиваться разуму. Вот. Вот таким образом развивается разум у вас, появляется умиротворение, спокойствие. По большому счету, все страдания человека, которые существуют вообще, все страдания, там, это все от ума идет. Вот поэтому, успокаивая свой ум, когда вы учитесь контролировать свой ум, вот, в этом случае вы достигаете святости, то есть умение контролировать свои чувства и полное умиротворение и спокойствие.
Понятно. Ну, в общем, это у меня просто было один раз такое. Потом я уже с Махамантрой познакомилась, потом как бы у меня с ней полегче стало. Вот.
Вот. Да, но на самом деле, когда вы читаете, например, Маха-мантру, то в какой-то момент вы начнете ощущать состояние счастья внутри себя. Вот на уровне сердца ощущается состояние такое счастья.
Ну да, да. У меня сначала как бы идут слезы, а потом уже вот счастье начинается, да.
Да, это слезы идут тоже от счастья, потому что это процесс очищения, он связан со слезами напрямую. Вот, причем вы понимаете, что плакать не из-за чего, да и особо как бы не хочется, они сами текут по себе.
Mm-hmm.
Вот. Как бы со стороны себя смотрите, слезы сами текут по себе. Это процесс очищения идет. То есть сердце чистится таким образом. То есть ум только немножко успокоился, чуть-чуть успокоился ум у вас. Тут же начинается процесс очищения. Вот смотрите, например, это очень похож процесс, например, со здоровым питанием. Например, для того, чтобы человек не болел, Веды говорят, Аюрведа говорит, что не нужно переедать. Нужно есть вовремя, не нужно переедать чего-то. Вот часто бывает так, что мы вот поели, у нас еще не переварилось до конца, мы уже следующую порцию закидываем туда. Причем это каждый раз порция слишком, ну, слишком большая порция, больше, чем нам нужно на самом деле. Мы съедаем, у нас там много столько вкусностей окружает вокруг. И мы начинаем постоянно переедаем, и только чуть у нас как бы появилось чуть маленькое чувство голода, опять по новой едим. Там еще не переварилось ничего до конца, но мы уже следующую порцию. И таким образом у нас появляются шлаки в организме, понимаете, которые отравляют организм наш. Вот, то есть как только вы начинаете правильно питаться, просто есть вовремя и в нужном количестве, то есть не переедая. У вас тут же начинает сам организм начинает чистить вас. Он происходит процесс очищения сразу его организма. То есть шлаки выводиться начинают, все хорошо, знаете, и нормализуется работа организма. Так работает здоровый организм. Ну вот, то же самое здесь происходит. Как только ум успокаивается, начинает успокаиваться, сразу процесс очищения идет моментально. То есть сразу процесс очищения включается в работу. То есть у нас все автоматически завязано. До тех пор, пока мы ум не успокоим, будут проблемы у нас. Как только ум успокаиваем, начинается все, начинает восстанавливаться. И в теле, и вообще, да. Спасибо большое.
Спасибо, Оля, за звонок. Продолжайте слушать радио. И продолжается наш эфир, и продолжают приходить вопросы. Есть у нас на очереди звонок, но пока я уделю внимание вопросу в письменном виде, чтобы чередовать. Ну, как обычно я это делаю для разнообразия эфира. Татьяна из Херсона прислала сообщение. «Меня волнует вот какой вопрос. Мы с мужем уже стали вегетарианцами, читаем Бхагавад-гиту, посещали ягью. Я понимаю, что все это нужно для нашей жизни, понимаю, что Бог есть, но ничего не ощущаю. Даже не знаю, как еще это передать». Может, когда раз 10 гиту прочту, появится искреннее чувство веры, или что-то еще нужно делать?
Да, спасибо большое за вопрос. Вера – это недешевая вещь. То есть добиться полной веры вы сможете только тогда, когда вы пройдете стадию святости, достигнете святости. Вот, до этого процесса полной веры не будет у вас. То есть, если у вас есть вера, которая не подкреплена знаниями, это значит, вы фанатик, фанатизм. То есть, вера в невежестве – это фанатизм. То есть, необходимо знание, это процесс. Вера должна укрепляться постепенно. То есть, сейчас вы как бы понимаете на уровне, может быть, таком самом простом уровне, понимаете, что Бог где-то есть, наверное, по логике вещей. Вот, я не чувствую, не ощущаю его. Вот, у меня нет с ним отношений. Но он, наверное, где-то есть. Это первый как бы уровень, самый такой простой. Вот. Следующий уровень вы будете получить в процессе. То есть все у вас, ваша вера, ваши ощущения, будут, ваши отношения с Богом, они будут развиваться. Этот метод требует времени. Вот. Причем времени это не нужно там не в сутках исчисляется или часах. Это исчисляется там, может быть, даже в годах исчисляться будет. То есть это процесс длинный достаточно, долгий. Проходит процесс очищения, происходит успокоение ума. Вот. Это даже иногда бывает, это проходит обычно очень незаметно для нас все. И только люди окружающие замечают в нас перемены. Вот. По себе можно как вот заметить, например. Да? То есть вы стали более спокойно реагировать на какие-то вещи. Те вещи, которые вас раньше волновали, они вас уже волнуют, либо вообще не волнуют, либо волнуют в меньшей степени. Вот. Ум стал более спокойный. Появилось какое-то умиротворение внутреннее. Вот. И ваша реакция, например, на какие-то, может быть, вещи такая стала более сентиментальной. Появились какие-то сентименты. То есть сентименты – это путеводная нить к Богу, на самом деле. Вот сентименты – это путеводная нить к Богу. Вот. Это процесс. То есть нужно понять, что это целый процесс. Это не так просто сделать. И эта вера должна укрепляться. Вот она появилась у вас вера, как появится вера у вас внутри. Это не значит, что все, вы достигли результата. Нет. Это нужно укреплять веру потом. Постепенно укреплять ее, укреплять, еще делать сильнее. То есть она укрепляется по помощи образования. То есть с развитием разума у вас вера будет расти. Вот. И когда вы достигнете святости, то есть уровень разума будет настолько высокий, что вы будете держать под контролем все свои чувства, вот, вера ваша станет совершенной также. То есть у вас никаких сомнений будет в том, что написано, например, в ведических писаниях, там, что тем более в том, что Бог существует вообще. Вот, вы будете в этом уверены, вы будете видеть во всем Бога, вы будете видеть Его проявление в каждой мелочи, в каждом нюансе вашей жизни. Вы сможете это увидеть. Вот, то есть это процесс. Спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо, Дмитрий, спасибо за ответ. Я надеюсь, мы сейчас услышим нашего слушателя, который несколько минут назад попытался к нам позвонить. И если это получится, то мы с ним сейчас свяжемся. Итак, Николай из Екатеринбурга. Сейчас, если отзовется, то мы его услышим. Нет, похоже, сейчас не получается. Тогда из этого же города, из Екатеринбурга, у нас есть вопрос в письменном виде от нашей слушательницы Елены. Елена честно признается: «Я подлый, завистливый человек, люблю себя пожалеть. Умом это понимаю и хочу от этого избавиться, но пока не получается. От меня отворачиваются друзья, внутри полная пустота. Но растет дочь, ей 4 года, вижу, что она становится такой же. Можете что-то порекомендовать для изменения себя?»
Спасибо большое за вопрос. От зависти существует только одно средство – это служить тем, кому вы завидуете. Была такая очень интересная история про одну католическую монашку. Она стала святой впоследствии. Она канонизирована католической церковью. Вот. И она жила в монастыре, по-моему, 16 лет. То есть очень рано пришла в монастырь. Она всегда хотела жить в монастыре. Ее это всегда прельщало, эта жизнь. Вот. И она пошла в монастырь жить. И в этом монастыре одна ее как бы сестра, тоже, которая там в монастыре находилась, она то ли из зависти, то ли из-за чего, но постоянно совершала какие-то плохие поступки. То есть она где-то подставляла ее, там, где-то какие-то козни делала в отношении ее. Вот, то есть жизнь ей была, так, знаете, так тяжело было жить с этой девушкой. Вот, но она при этом всегда для нее старалась, служила. Всегда служила для нее, все делала. Вот, отзывалась о ней очень хорошо всегда. То есть она вот как бы, вот, знаете, вот, а эту еще сильнее злила это. То есть она еще сильнее усиливала свои вот эти козни, усиливала. То есть это продолжалось-то годами просто. Очень, очень долго продолжалось. В конце концов, та девушка не выдержала и сказала, спросила у нее, подошла и сказала, говорит, слушай, говорит, вот скажи, неужели ты меня так сильно любишь? Ты для меня так столько много делаешь, несмотря на то, что я такая вот, ну, такие поступки нехорошие совершаю. Она сказала, говорит, нет, говорит, я, говорит, тебя тоже не люблю. Я это делаю, потому что хочу избавиться от этого качества своего, от зависти. Потому что если это не буду делать, то моя ненависть превратится в препятствие к любви к Богу. Понимаете? То есть всегда нужно служить тем, кому завидуешь. Тогда зависть будет из вашего сердца уходить потихонечку. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Я думаю, Елена сделает свои выводы любому человеку. Я думаю, можно сделать выводы из того, что уже было сказано. Мы попробуем снова созвониться с Николаем. Итак, попытка номер два. И идет дозвон к Николаю из все того же города Екатеринбурга. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А если можно, говорите гораздо громче и кратенько, тогда мы сможем воспринять ваш вопрос.
Здравствуйте.
Ох, к сожалению, Николай, не слышим мы вас, зато очень хорошо слышим какой-то шум. Ну вот, к сожалению, даже так не получилось нам услышать вопрос. К сожалению, связь подводит, но у нас зато достаточно вопросов в письменном виде. Вот много людей ожидают, пока мы зачитаем их вопросы. И Ксения написала: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как причащаться в церкви? Ведь там же вино, а это невежественная энергия. А для православных это олицетворяет кровь Иисуса Христа, которая как бы очищает нас изнутри». Вот такой вопрос.
Ну, вопрос, на самом деле, наверное, не ко мне должен быть, а к священникам Русской Православной Церкви или там христианской традиции. Вот. Но да, действительно, вино это не очень хорошо употребляют. Но, во-первых, там очень маленькая доза этого вина, там, по-моему, ложечка, по-моему, какая-то чайная, что ли, кагора дается. И я не думаю, что от этого заболеете. Вот. Другое дело, когда детям дают это хуже вариант. Вот. Но если вы следуете этой традиции, ну что тут сделаешь? Вот, придется вам таким образом причащаться. Я не смогу поменять канон Русской Православной Церкви. Вот. Но в нашей традиции мы полностью категорически против того, чтобы употреблять алкогольные напитки, например. Да? Но при этом, кстати говоря, в качестве лечебных целей иногда можно использовать настойки какие-то на спирту, например, делаются. Потому что если другого показания нет такого-то, то есть нет возможности по другим способам полечиться, то применяются такие настойки. Я, правда, не знаю таких случаев, когда вот других способов нету. Вот. То есть вы должны разумно подходить к этим вопросам. Надо разумно подходить. Вот. Но насколько я знаю, что Иисус Христос, он тоже не пил вина. Вот. И Иисус Христос, он пил виноградный сок, насколько я слышал об этом. Это первое. Во-вторых, честно говоря, как-то странно слышать, когда вы пьете кровь Иисуса Христа. Это похоже на вампиризм немножко. Вот, не вам не кажется? Вот. Тем более святого человека кровь пить. Это как-то кощунственно даже звучит. Вот. Спасибо вам большое за вопрос.
Угу. Хорошо, спасибо нашим слушателям. А вот кое-что о ведической традиции хочет узнать Ольга. Она просит вас, расскажите, пожалуйста, подробнее о принципах освящения пищи, коль мы сегодня в начале эфира затронули этот вопрос. Какие именно мантры читаются для этого? Каким должен быть алтарь?
Спасибо большое за вопрос. Ну, алтарь можно дома организовать по своему усмотрению. Есть божества, обычно вот, как бы, в вайшнавской традиции используется Шигор Нитай. Вот,
а что это такое? Вот некоторым слова вообще впервые люди слышат эти слова, не понимают, о чем идет речь. Сложно так
объяснить. Вайшнавская традиция началась от Господа Чайтанья. Господь Чайтанья, он всегда приходит вместе со своим братом. То есть это его первая экспансия. Вот. Когда он, например, Кришна, Баларам, Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда, они вместе всегда приходят. И вот Господь Чайтанья, он обладал удивительным цветом кожи. Она была такая золотистая. Такой золотистый. Поэтому его называют также Гауранга, то есть золотой человек. Кстати говоря, когда Колумб поехал открывать Америку, он как раз хотел найти не Америку, условно поехал открывать Америку, но он ехал в Индию на самом деле. Он хотел встретиться с золотым человеком, о котором слава шла, даже в Европе была. Вот он жил в это время в Индии. Вот, он был внешне очень красивый, и у него был такой золотой цвет кожи. Поэтому его называют Гауранга, то есть золотистый такой. Шигору Нитай, то есть как бы именно это Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда вместе находятся, им поклоняются. Это наша традиция. Вот, есть там, кто-то поклоняется Кришне, Радхе, кто-то поклоняется, допустим, Гопалу. Там есть разные варианты. Нарисимха, Лакшми Нарисимха. Вот. Но вот в нашей традиции именно Шигор Нитай поклоняется. В вайшнавской традиции.
Хорошо, вот. Что же дальше?
Чтобы предлагать, главный принцип, который вы должны понимать, соблюдать, предлагая пищу, это искренность. То есть вы должны быть искренне в своем предложении Господу пищи. Вот. Обычно это делается таким образом. На алтаре есть, как бы, у Бога есть своя собственная посуда. Она обычно такая маленькая. Посудка такая, значит, тарелочки такие маленькие. Вот. Когда вы готовите, вы туда накладываете из кастрюльки, там, например, накладываете в эту тарелочку еду. Вот. И после этого наливаете там какой-то компотик, там, еду, первое, второе, раскладываете. Украшаете листиками туласи все это и ставите на алтарь. Вот, и искренне предлагаете. Мантры читаются, есть, можно их посмотреть, эти мантры. Они есть в справочнике вайшнавских мантр. То есть есть они в справочнике, которые, например, я использую. Вот. Либо можно просто повторять Харе Кришна мантру для тех, кто, например, не знает этих мантр. Вот. Главное, чтобы это было искреннее предложение. Потом этот алтарь закрывается минут на 5 хотя бы минут на 5. Вот, приблизительно. И как бы дается возможность Богу поесть. Вот. И после этого открывается алтарь. Вот, вы достаете освященную пищу уже. кладете обратно в кастрюльки, складываете, моете посуду, ставите ее на место, и после этого считается пища освещена, можно ее кушать. Но практически весь процесс я вам рассказал, такой сложный. Вот, к нему надо просто привыкнуть, если вы будете делать это ежедневно, то это станет вашей второй натурой. Вам будет это делать легко, и вы можете повсеместно это делать легко, совершенно не напрягаясь абсолютно.
Ну, стоит, по крайней мере, попробовать хотя бы для начала раз в неделю, а потом, может быть, и получится ежедневно. Спасибо за этот вопрос. Также у нас есть вопрос от Ивана из города Днепропетровск, Украина. Стоит ли в Икадыши соблюдать сухой пост? Не является ли это поведением в гуне страсти? Вот так размышляет Иван. Кстати, Икадыши у нас намечается послезавтра. Замечательный день для поста. У нас будут соответственные аудиовыпуски, связанные с этим днем Икадыши. Как обычно это у нас происходит. Ну, а что по поводу вопроса Ивана, Дмитрий, можете сказать?
Ну, я соблюдаю сухой пост. Каждый Икадыши я держу сухой пост. Вот. А насколько это в гуне страсти или какой-то еще гуне, трудно сказать, потому что каждый соблюдает по своим собственным мотивам. Вот. Я соблюдаю для того, чтобы обрести духовную силу к самореализации в себе. Вот. Но в Ведах написано, что именно в Икадыши это единственный день, когда можно поститься. Это не приносит вред здоровью, это приносит именно то благо, на которое вы рассчитываете. Вот. И здесь любой пост, он подходит. Но главное, чтобы мы не ели зерно-бобовую пищу. Это главное, потому что в этой пище, именно в эти дни скапливается вся негативная энергия, негативная карма человечества. То есть поэтому вот лучше не есть зерно-бобовую пищу. Вот. Ну и каждый себя сам выбирает. Кто-то хочет, может быть, просто попаститься, например, просто без бобовой пищи. Кто-то хочет, может быть, на воде попаститься, кто-то на сухую может попаститься. Нет, это никакой проблемы нету. Пожалуйста, я вас уверяю, что это принесет только благо для вас в любом случае. Есть такой вайшнавский календарь, называется Вайшнава Реминдер.
Электронная программа, да, которая электронная на программа, компьютер, да, устанавливается.
Ее можно скачать на компьютер, поставить. Ну, вот, там вы можете, помимо всего прочего, посмотреть, какое благо приносит именно этот пост. Когда вы поститесь, там есть описание того блага, которое приносит этот пост.
Ну вот, кстати, это описание у нас на Ведрадио выходит в аудио-варианте, и даже накануне этого дня в 21.00 за день до дня поста вы можете прослушать и подготовиться таким образом к следующему дню. А также несколько выпусков в сам день поста, аудио-выпусков, в которых вы можете услышать историю, связанную с конкретным сегодняшним Экадыши. Ну, на тот момент он будет сегодняшним. Когда выходят эти аудио-выпуски, смотрите у нас в расписании. Дмитрий, спасибо вам за эти ответы. Есть у нас еще время рассмотреть несколько вопросов. Елена из Торонто написала: «Здравствуйте, моя знакомая страдает от периода Сады-Сати». Это период Сатурна, вот, насколько мне известно. Говорит, что это был выбор ее души. Ей нравится философия Крайона, согласно которой душа сама планирует и выбирает уроки земного воплощения. Таким образом, и период Сады-Сати тоже планируется. Так ли это с точки зрения Вед? И ко всем приходит этот период в жизни? Моя знакомая терпит, страдает, часто в отчаянии. Чем ей помочь? Я ей посоветовала читать Махамантру. Спасибо вам, Дмитрий. После вашего пения на лекциях в Торонто и совета читать Махамантру я так и стала делать и почувствовала перемены в себе. Еще раз благодарю. Вот такое письмо вам от Елены из Торонто.
Да, спасибо вам большое. Действительно, этот период приходит к человеку примерно 3-4 раза за жизнь. Обычно в последний период, ну, как бы в третий, четвертый период человек оставляет тело уже. То есть именно в этот период Сады-Сати уходит. Этот период, он очень неблагоприятен с точки зрения материальной жизни. То есть он много лишений, много разочарований, разрывов отношений. Ну, много-много чего происходит в этот период нехорошего, с материальной точки зрения. Но с духовной точки зрения это самый благоприятный период. Это период как бы обновления человека. обновления. То есть человек в этот период обновляется полностью. То есть в этот период можно очень серьезно духовно продвинуться вперед. От многих качеств своих негативных избавиться. То есть это самый серьезный период. Он длится 7,5 лет. Очень достаточно продолжительное время. В этот период, если вы будете правильно работать над собой, то в этот период вы можете достигнуть колоссального результата в своей жизни. Колоссального. То есть все эти периоды, видите, имеют две стороны. Он здесь негативный с точки зрения материальной, вот, и очень позитивный с точки зрения духовной. Вот, если вы будете правильно воспринимать это, то вы не будете страдать в этот период. Вы, наоборот, будете с благодарностью принимать все, что приходит к вам. Вот, таким образом вы сможете вырасти очень серьезно, подняться. Вот, и материальные страдания в конце концов оставят вас вообще. То есть не будете ощущать никаких материальных страданий. Вот. Материальные страдания возникают из-за того, что мы привязаны сильно к материи, к материальному миру. Из-за наших именно привязанностей, обусловленностей в материальном мире. Вот. Поэтому сада-сати, он лишает нас этих привязанностей, лишает нас этой обусловленности и позволяет нам продвинуться очень серьезно в духовной практике. Вот. Что касается выбора души, душа, конечно, делает выбор определенный. Вот. Но я не думаю, что она выбирает страдания, там, периоды, например, сады-сати она выбирает себе. Нет, душа хочет наслаждаться. Вот, в ведах описывается, душа хочет наслаждаться. Душа полна, она вечная, полна знаний и блаженства. Вот такое свойство души. Она не хочет страдать, даже долю секунду не хочет страдать. Что по духовным меркам, на самом деле, наша материальная жизнь составляет там какие-то доли секунды, может быть. Мгновение одно просто проходит, материальная жизнь наша. Вот. И я не думаю, что душа выбирает такие вещи. Нет, она не выбирает, она хочет наслаждаться. Это приходит из того, что у нас, мы не, делаем неправильный выбор в наслаждениях. Вот когда человек делает неправильный выбор, наслаждаясь этим миром материальным, вот тогда приходит страдание. То есть душа не выбирает страдания, душа выбирает неправильное наслаждение. Вот тогда приходит воздаяние за эти наслаждения. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Эльмира написала нам: «Дмитрий, мне 25 лет, и я не могу никак успокоиться. У меня бешеный ум, я никак не могу стабильно устроиться в одном месте и работать. За год меняю по 2 места работы минимум. Я не замужем, рассчитала дату рождения по нумерологии. До 20 лет мне надо служить, а потом замуж. Я очень хочу служить стабильно в одном месте, но почему-то не получается. Почему?» Еще я поступила учиться на второе образование, но покоя нет.
Покой обретается при помощи духовной практики. Другого я не знаю способа, честно говоря. То есть вам нужно необходимо хорошее общение обрести, хороших людей. Вам нужно заняться серьезно духовной практикой. Вы должны повторять мантру ежедневно. Какое-то количество, там, хотя бы там 4 круга повторять мантры. Вот. Необходимо, очень бы я вам рекомендовал ходить на киртаны, так называемые, то есть святые, воспевание святых имен Бога. Потому что киртаны, они дают очень сильный эффект. Вот. Слушать святых людей также, лекции надо слушать, все это делать. Вот это все вместе составляет духовную практику. Также необходимо отрегулировать свой режим питания, режим дня. Вот. Похоже, если у вас беспокойный ум такой, сильно беспокойный, значит, у вас не хватает лунной энергии. А лунная энергия, она накапливается в человеке во время сна примерно с 9 часов вечера до 12, до часу, может быть, вот такой период. То есть, если вы не спите в это время, значит, у вас лунная энергия не накапливается. То есть, психика будет находиться в очень подвижном состоянии, неспокойном. Второй момент. Молоко можно пить. Молоко также является лунной энергией. Вот, на ночь нужно пить молоко. Либо рано утром пить надо молоко тоже. Тоже можно. Второй момент. Вот эта мантра, маха-мантра, вот имя Кришна, это тоже лунная энергия, которая также дает умиротворение и спокойствие. Повторяя эту мантру, вы также будете получать умиротворение определенное. Вот. Что еще сказать? Можно наносить на шее бусы из жемчуга. Тоже успокаивает опыт. Лунная энергия, она восстанавливается таким образом. Ну, можно просто что-то еще вспомнить. Я могу, конечно, но так вот с лета не могу сейчас пока.
Ну, вот, пока и этого хватит. Да, спасибо вам, Дмитрий, за ответ. Вот все-таки зачитаю вопрос от Николая, с которым нам не удалось связаться, но было от Николая несколько попыток нам позвонить. Спасибо вам, Николай, за это. И, конечно, я зачитаю ваш вопрос. Он довольно краток. Почему иногда после медитации появляется агрессивное состояние?
После медитации появляется агрессивное состояние.
Да, вот. Вроде бы наоборот должно быть. А у Николая так.
Думаю, скорее всего, вы что-то неправильно делаете. Это первый момент. Второй момент, это может быть из-за того, что для вас медитация, она... Это серьезная аскеза. Вот. Совершая серьезные аскезы, человек, у него как бы чувствует сердце и возникает агрессия. Когда чрезмерные аскезы вы совершаете, то появляется агрессия какая-то. То есть вам не хочется это делать, но вы заставляете. Или там обстоятельства заставляют вас это делать, либо кто-то еще вас заставляет делать что-то. Либо вы сами себя заставляете делать. В конце концов будет агрессия. Значит, вам надо необходимо уменьшить количество времени медитации. Вот, начните с малого. То есть вам это слишком много для вас. То есть слишком большую аскезу для себя взяли, которую вы не можете потянуть пока еще. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Наш эфир продолжается. Всего лишь несколько минут осталось до окончания эфира. Много к нам пришло вопросов, но мы попробуем разобрать, сколько вот успеем. Лариса нам написала: «Монреаль, Канада. Если в доме есть насекомые, даже после поверхностного знакомства с ведами убивать их уже тяжело, сразу теряется мир в душе. Как вы поступаете в таких случаях?»
Ну, это вопрос, что мы как бы обсуждали. Я помню, такой был у нас эфир, где мы про мысли насекомых говорили. Вот. Нужно понимать, что сейчас экология немножко так нарушена, вы это знаете. И бывает так, что насекомые некоторые чрезмерно расплодятся. То есть вызывают, они начинают там портить. И продукты портят, и мебель, дом, может быть, разрушают. Поэтому необходимо составить средства, которые отпугивают насекомых. Какие-то вещи, там, их мажут, там, например, там, я знаю, дерево пропитывают чем-то во время постройки. Вот. Естественно, также некоторые насекомые являются переносчиками разных болезней. Поэтому здесь вопрос такой, нужно, конечно же, стараться избавиться от них. Вот, хотя, например, если говорить про Шрилу Прабхупаду, то его отец, он был лавочником, торговцем. Он торговал тканями. И в Индии, знаете, там много крыс. Вот, и они часто портили товар у лавочников. Поэтому он каждый вечер клал корм для крыс. Он их кормил. И крысы приходили, наедались. Вот, и ткани не трогали его. Вот, такой подход был. Вот, то есть надо подходить разумно к этим вопросам. Если угрожает вашему здоровью, вот, и, то необходимо, конечно же, принимать какие-то меры определенные. То есть нехорошо, например, если будет в лес вы идете, и вас кусает малярийный комар, или укусил вас, не дай бог, клещ, например, да, энцефалитный, может быть, какой угодно. Но это не значит, что мы должны его оставить так и беречь его над ним стоять. Это неразумно. То есть нужно подходить разумно. Если бессмысленное убийство, оно ничего хорошего не приводит. То есть просто ради убийства, это плохо всегда. Но если это угрожает жизни вашей или ваших близких, то, конечно, надо бороться с этими вещами. Спасибо большое за вопрос.
Знаете, Дмитрий, как я делаю? Если вот все-таки приходится убивать насекомое, то я говорю: извини, дружочек, пусть ты получишь лучшее рождение в следующей жизни. Вот, пообщаюсь так с ним, ну, говорю, это мой долг хозяйки дома следить за чистотой, чтобы без насекомых. Вот, хорошо, перейдем к следующему вопросу. К следующему вопросу перейдем. Я думаю, он станет заключительным, если у нас не будет звонков. А вопрос от Татьяны. Здравствуйте. Очень беспокоит следующий вопрос. Возможно ли в наше время жить, не нарабатывая карму? Общаясь с разными людьми, часто далекими от духовного знания, зарабатывая на жизнь, вступая в отношения, как уберечь себя от последствий своей деятельности?
Да, спасибо большое за вопрос. Вопрос очень, на самом деле, важный. Действительно, есть способ, как можно избавиться от кармы, то есть от материальных последствий своей деятельности. Ни один способ, кроме одного, этого не позволяет сделать. Этот способ называется бхакти-йога. Господь в Бхагавадгите говорит в одном из стихов, говорит следующее. «Оставь все религии, просто предайся мне, и я избавлю тебя от всех последствий твоей материальной деятельности. Ничего не бойся, думай обо мне». То есть, занимаясь бхакти-йогом, духовным служением Богу, мы таким образом освобождаемся. То есть, эта деятельность не является материальной, поэтому она не несет никаких кармических последствий в себе. Других способов избавиться от кармы нету. Спасибо большое за вопрос.
Вот так вот. Коротко и ясно ответил Дмитрий. И я вижу, что нам пора уже заканчивать наш эфир. 17:00 на часах. Спасибо всем, кто сегодня участвовал в эфире, всем, кто к нам дозванивался, задавал свои вопросы, писал, общался с нами. И, конечно же, спасибо Дмитрию, который уже в который раз проводит эти эфиры по средам, разъясняя все непонятное нашим слушателям. Дмитрий, до скорых встреч. Я скажу, что на следующей неделе у нас не будет эфира, а вот через неделю наверняка он состоится, если этому, как всегда, ничего не помешает. Дмитрий, до следующего эфира.
Еще раз хочу поблагодарить всех, кто присутствовал с вами на эфире. Вот, несите это знание дальше. И счастья вам, удачи. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
До свидания.